Глава 5. Путь через межреальность оказался воистину нетруден. Тропа отыскивалась охотно и словно бы сама ложилась под ноги. Заросли дикого леса, таящие опасность, всегда темнели где-то в отдалении, а хищные обитатели великих межмировых пространств предпочитали искать себе пропитание в иных местах, игнорируя легкую вроде бы добычу. Будто кто тут уже прошел и все пути расчистил. Когда Иварха выразил удивление, отец Бенедикт лишь бледно улыбнулся. «Сила Спасителя хранит нас, верных слуг его. Уверуй, и тоже будешь храним». Ловец, как обычно, отмолчался. Череп в перстне, как притих при виде святых отцов, так всю дорогу и не подавал признаков жизни. Но сила в нем оставалась, и потому ловец не беспокоился. Не желая черепушка общения со слугами Спасителя и не надо. Он и сам не больно-то желал. Но если с дорогой все складывалось отлично, то с самим Эвархой не шибко. На второй день пути он с неприятным изумлением обнаружил, что часть татуировок, нанесенных лекарем в городе, исчезла. Кожа после них осталась чистой, гладкой. Можно было бы радоваться, если б это не означало наглядного приближения конца. «Сколько нам еще идти, отец Бенедикт?» Священник с утра до ночи, без устали шагавший впереди отряда, чуть обернулся. «Если Спаситель будет милостив, 3 дня, мой добрый ловец, ты успеешь дойти и вернуться, не сомневайся. Но подумай, Игнес поможет тебе куда скорее и лучше, чем все целители города вместе взятые. Уверуй, покайся и спасешься». «Ага, как же!» Нравоучений в архе хватило и в детстве, и в пору ученичества. Тогда они еще подкреплялись увесистыми подзатыльниками. Как будто можно уверовать от подзатыльника. Однако добрались действительно в 3 дня. Области, принадлежащие смиренным слугам Спасителевым, поражали воображение. Сам мир мягко сиял впереди волшебной жемчужиной, а вокруг него, прямо в межреальности, на укрепленных магией тропах, хозяева его возвели небольшие фортеции. Нечто среднее между сторожевой вышкой, опорным пунктом и часовней. Колокольни, увенчанные косым крестом со стрелой, по крайней мере, имелись в каждом. «Спаситель милостиво одарил нас знаниями и позволил украсить мир сей во славу его», — отец Бенедикт счастливым взглядом обвел нашпигованное с заплотами, с редутами пространство, и ловцу отчего-то сделалось не по себе. Когда в ночь праздника схождения во всех обителях поют мессу, межреальность вокруг сияет. «Все это прекрасно», — подумал Эварха. «Однако же от кого они тут укрепляются? Откуда ждут удара?» Священник заметил его тревогу, но расценил ее по-своему. «Скоро, мой добрый ловец, ты отправишься домой с оговоренным вознаграждением. Но плохим оказался бы я слугой Спасителя нашего, если б не призывал тебя вновь. Прими свет истины, прими его в Игнесе, в сердце веры Спасителевой, ибо грядут скоро последние дни, когда явится он судить нас, и спасутся лишь те, кто верует». «Благодарю, отче», — пробормотал Эварха, опустив глаза, как учил его когда-то наставник. «Нет уж, никто его не заставит спасаться помимо воли. Ему бы поскорее проводить святых отцов куда надобно и бежать в то самое секретное место, указанное пустошником. Туда же еще добраться надо, а у него времени 4 дня по счету вольного города, 4 дня жизни, и тикают где-то во вселенные часы, отмеряя оставшееся Эвархе время. Спуск в мир здесь тоже обустроили как подобает, легкий, плавный, неторопливый, словно сходишь прозрачной дорогой. Под ногами разбегались в стороны прозрачные облака, открывая картину мирной жизни. Пашни, тракты, рощи оливковых деревьев, городки, и над каждым вместо сеньорского замка царит монастырь-цитадель. Пейзаж вполне себе мирный и даже благополучный, но слишком уж скучный. Всюду одни и те же поля, фермы да монастыри. Однако вот прозрачная тропа свернула, и под ногами открылось истинное чудо. Из горной гряды вырастал огромный замок, не замок, крепость, не крепость, цитадель, спиралью стен обвившая склоны, пробившая их бойницами и вознесшая на шпиле превыше горных пиков косой спасители в крест. Эвархо видел многочисленные внутренние дворики, склады, молельни, мастерские, курившиеся дымом печей, конюшни, а посередине громадный стеклянный купол в частом медном переплете, словно выпуклый громадный глаз. Что у них там, оранжерея, что ли? «Монастырь всех сил святых!» — отец Бенедикт старался перекричать разыгравшийся на высоте ветер. «Одно из 12 чудес Игниса!» И вот под ногами уже твердая земля, пахнущая пылью и зноем, горная крутая дорога, и сверху от громады монастыря несутся знакомые звуки. Стук копыт, скрип колодезного ворота, чьи-то окрики, стройное пение. Эвархо, даром что спешил, вздохнул с облегчением. Междумирье он не любил, не для людей оно, а в мир сойдешь, и сразу на душе спокойнее. Исполинская цитадель нависала над дорогой, закрывая полнеба. На скале, чуть в отдалении, Эвархо заметил косой каменный крест со стрелой, явно очень старый, весь выщербленный. Отец Бенедикт перехватил его взгляд, пояснил. «Здесь с незапамятных времен живут отшельники нашего монастыря. Те, кто от мира совсем уходит, дабы постичь суть Спасителя и путей его. К ним стремятся за советом многие сильные, но не всех принимают они. О, а вот и брат Августин. Доброе предзнаменование!» Последнее он воскликнул с искренним изумлением. Эвархо поднял взгляд. Рядом с древним крестом стоял худой, прямой как палка монах, облаченный в очень светлую, почти белую сутану. Ловец привык думать, что отшельник — непременно иссохший старец с бородой до колен, но этот был молод и бороды не носил вовсе. Длинные волосы трепал горный ветер, худое лицо исполнено светлой, все понимающей печали. И силой тянуло от него белой, ослепительной силой. Ловец аж попятился. Отец Бенедикт и остальные дружно склонились и осенили себя спасителевым знаком, с пальцев соскакивали белые вспышки. Эвархо поклонился, но знаком себя осенять не стал. А брат Августин вдруг поднял руку и благословил их всех так, что Эвархо осыпало ворохом колючих искр. Ловец встряхнулся, опасаясь, не повредит ли благословение, нанесенное целителем руны. Их и так-то осталось едва половина. А то кто их знает, этих отшельников, снимет заклятие, и что ему потом делать? Брат Августин еще мгновение смотрел на ловца и его спутников, не то с сожалением, не то с печалью, а потом резко развернулся и исчез. Только светлые одежды мелькнули среди скал. «Тебе несказанно повезло, добрый ловец!» Отец Бенедикт наконец поднял голову. «Редко кто даже из нас, недостойных слуг Спасителя, удостаивается благословения святого отшельника, а уж измерян и вовсе единицы. Чувствуешь ли благодать святого пламени?» Эвархо пожал плечами. Вроде как нет, хотя на самом деле идти стало легче. Рассеялась дневная усталость и на душе посветлело, словно кто-то вдохнул в него надежду. «Какая такая надежда?» — прикрикнул Эвархо сам на себя. «Все надежды твои на быстрые ноги, да на хитрую голову, а больше ни на что!» Отец Бенедикт усмехнулся. «Ты не привык верить, добрый мой ловец, в том твоя беда. Позволь себе хоть раз довериться Спасителю, и увидишь, насколько легче станет жизнь. Пойдем, нам осталось совсем немного». В крепость они попали через настежь распахнутые громадные ворота. Стражи святые отцы не выставляли, но врата содержали в отменном порядке, ни следа ржавчины, ни отошедшей доски. Впрочем, при таком благостном пейзаже, какой он видел сверху, в страже у ворот нет никакого смысла. Едва они вошли на просторный монастырский двор, к ним тут же кинулись монахи в серых сутанах. Тележку с древней куда-то сразу же укатили, отец Бенедикт пошел за ней, на прощание ободряюще улыбнувшись Эвархе. Ловца и остальных повели кривыми улочками внутри монастырских стен, где поместился, оказывается, целый город. Эвархо с любопытством обозревал тесно прилепившиеся друг к другу мастерские, жилые кельи, часовенки, башни и башенки, прихотливо извивающиеся крепостные стены с бойницами, перекинутые от яруса к ярусу подвесные мостики и крытые переходы,